Часть восьмая. Агасфер. Прошло почти два месяца после того, как Джонсон вернулся к жизни. В холодный, ветреный сентябрьский день он играл в саду со своим правнуком Георгом. Игра эта состояла в том, что мальчик усаживался в маленькую летательную машину, авиетку, с автоматическим управлением. Джонсон настраивал аппарат управления, пускал мотор, и мальчик, громко крича от восторга, летал вокруг сада на высоте 3 метра от земли. После нескольких кругов аппарат плавно опускался на заранее определенное место. Джонсон долго не мог привыкнуть к этой новой детской забаве, неизвестной в его жизни. Он боялся, что с механизмом может что-либо случиться, и ребенок упадет и расшибется. Однако летательный аппарат действовал безукоризненно. «Посадить ребенка на велосипед тоже казалось нам когда-то опасным», думал Джонсон, следя за летающим правнуком. Вдруг резкий порыв ветра отбросил авиетку в сторону. Механическое управление тотчас же восстановило нарушенное равновесие, но ветер отнес аппарат в сторону. Авиетка, изменив направление полета, налетела на яблоню и застряла в ветвях дерева. Ребенок в испуге закричал. Джонсон в не меньшем испуге бросился на помощь правнуку. Он быстро вскарабкался на яблоню и стал снимать маленького Георга. «Сколько раз я вам говорил, чтобы вы не устраивали ваших полетов в саду!» Вдруг услышал Джонсон голос своего сына Самуэля. Старик стоял на крыльце и в гневе потрясал кулаком. «Есть, кажется, площадка для полетов. Нет, непременно надо в саду. Неслухи, беда с этими мальчишками. Вот поломаете мне яблони, уж я вас!» Джонсона возмутил этот стариковский эгоизм. Старик Самуэль очень любил печеные яблоки и больше беспокоился за целость яблонь, чем за жизнь внука. «Ну ты не забывайся!» – воскликнул Джонсон, обращаясь к старику-сыну. «Этот сад был впервые разведен мною, когда еще тебя не было на свете. И покрикивай на кого-нибудь другого! Не забывай, что я твой отец!» «Что, отец?» – ворчливо ответил старик. «По милости судьбы у меня отец оказался мальчишкой. Ты мне почти что во внуки годен. Старших служиться надо!» Наставительно закончил он. «Родителей слушаться надо», — не унимался Джонсон, спуская правнука на землю. «И кроме того, я и старше тебя, мне 98 лет». Маленький Георг побежал в дом к матери. Старик постоял еще немного, шевеля губами, потом сердито махнул рукой и тоже ушел. Джонсон отвез авиетку в большую садовую беседку, заменявшую ангар, и там устало опустился на скамейку среди лопат и грабель. Он чувствовал себя одиноким. Со стариком-сыном у него совершенно не сложились отношения. 25-летний отец и 75-летний сын – это ни с чем не сообразное соотношение лет положило преграду между ними. Как ни напрягал Джонсон свое воображение, оно отказывалось связать воедино два образа – маленького 2-летнего Самуэля и этого дряхлого старика. Ближе всех он сошелся с правнуком Георгом. Юность вечна. Дух нового времени не наложил еще на Георга своего отпечатка. Ребенок в возрасте Георга радуется и солнечному лучу, и ласковой улыбке, и красному яблоку, так же, как радовались дети его возраста 1000 лет назад. Притом и лицом он напоминал его сына, Самуэля-ребенка. Мать Георга, Эллен, также несколько напоминала Джонсону Фредерику, и он не раз останавливал на ней взгляд тоскующей нежности. Но в глазах Эллен, устремленных на него, он видел только жалость, смешанную с любопытством и страхом, как будто он был выходцем из могилы. а ее муж, внук Джонсона, носивший его имя Бенджамин Джонсон, был далек ему, как и все люди этого нового, чуждого ему поколения. Джонсон впервые почувствовал власть времени, власть века. Как жителю долин трудно дышать разреженным горным воздухом, так Джонсону, жившему в первую четверть XX века, трудно было применяться к условиям жизни конца этого века. Внешне все изменилось не так уж сильно, как можно было предполагать. Правда, Лондон разросся на многие мили в ширину и поднялся вверх тысячами небоскребов. Воздушные сообщения сделались почти исключительным способом передвижения, а в городах движущиеся экипажи были заменены подвижными дорогами. В городах стало тише и чище. Перестали дымить трубы фабрик и заводов. Техника создала новые способы добывания энергии. Но в общественной жизни и в быте произошло много перемен с его времени. Рабочих не стало на ступенях общественной лестницы, как низшей группы, группы, отличной от вышестоящих и по костюму, и по образованию, и по привычкам. Машины почти освободили рабочих от наиболее тяжелого и грязного физического труда. Здоровые, просто, но хорошо одетые, веселые, независимые рабочие были единственным классом, державшим в руках все нити общественной жизни. Все они получали образование, и Джонсон, учившийся на медные деньги почти 100 лет тому назад, чувствовал себя неловко в их среде, несмотря на всю их приветливость. Все свободное время они проводили больше на воздухе, летая на своих легких авиетках, чем на земле. У них были совершенно иные интересы, запросы, развлечения. Даже их короткий, сжатый язык со многими новыми словами, выражавшими новые понятия, был во многом непонятен Джонсону. Они говорили о новых для Джонсона обществах, учреждениях, новых видах имущества и спорта. На каждом шагу, при каждой фразе он должен был спрашивать: а что это такое? Ему нужно было нагнать то, что протекало без него в продолжение 73 лет. И он чувствовал, что не в силах сделать это. Трудность заключалась не только в обширности новых знаний, но и в том, что ум его не был так воспитан, чтобы воспринять и усвоить все накопленное человечеством за 3/4 века. Он мог быть только сторонним чуждым наблюдателем и предметом наблюдения для других. Это также стесняло его. Он чувствовал постоянно направленные на него взгляды скрытого любопытства. Он был чем-то вроде ожившей мумии, археологической находкой занятного предмета старины. Между ним и обществом лежала непреодолимая грань времени. «Агосфер», – подумал он, вспомнив легенду, прочитанную им в юности. «Агосфер – вечный странник, наказанный бессмертием, чуждый всему и всем. К счастью, я не наказан бессмертием. Я могу умереть и хочу умереть. Во всем мире нет человека моего времени, за исключением, может быть, нескольких забытых смертью стариков. Но и они не поймут меня, потому что они все время жили, а в моей жизни провал, нет никого». Вдруг у него в уме шевельнулась неожиданная мысль. «А те двое, которые ожили вместе со мной там, в Гренландии?» Он в волнении поднялся. Его неудержимо потянуло к этим неизвестным людям, которые вдруг стали ему так дороги. Они жили в одно время с Фредерикой и маленьким Самуэлем. Какие-то нити протянуты между ними. Но как найти их? Крукс. Он должен знать. Крукс не оставлял Джонсона, пользуясь им как живым историческим источником для своей работы по истории революции. и Джонсон поспешил к Руксу и изложил ему свою просьбу, ожидая ответа с таким волнением, как будто ему предстояло свидание с женой и маленьким сыном. Крукс что-то соображал. Сейчас конец сентября, а ноябрь 1998 года, ну да, конечно, Эдуард Лесли должен быть уже в Пулковской обсерватории, сидеть за телескопом в поисках своих исчезающих Леонид. В Пулковской обсерватории лучший рефрактор в мире. Лесли, конечно, там. Там же вы найдете и поэта Мире. Он писал мне недавно, что едет к профессору Лесли. И, улыбнувшись, Крукс добавил. Очевидно, все вы, старички, чувствуете тяготение друг к другу. Джонсон наскоро простился и отправился в путь с первым отлетавшим на Ленинград пассажирским дирижаблем. Он сам не представлял себе, каково будет предстоящее свидание, но чувствовал, что это все, что еще может интересовать его в жизни.